Глава вторая. Черный лебедь Евгении. 5 лет назад Евгения Николаевна Краснова была никому неизвестной и никогда не публиковавшейся романисткой с необычной биографией. Невролог с философской жилкой, первые ее 3 мужа были философами, она вбила в свою упрямую франко-русскую головку, что должна облечь свой опыт и мысли в литературную форму. Она превратила свои теории в истории и перемешала их с разнообразными автобиографическими комментариями. Она избегала журналистских штампов современной билетаризованной документалистики. Ясным апрельским утром Джон Смит вышел из дома. Диалоги иностранцев везде давались на их родных языках, а переводы лепились внизу наподобие субтитров в фильмах. Она не желала переводить на скверный английский то, что говорилось на скверном итальянском. Ее 3-й муж был итальянским философом. Ни один издатель не принимал ее всерьез, хотя в индустрии существовал тогда некоторый интерес к тем редким ученым, которые ухитрялись изъясняться хоть маломальски вразумительно. Несколько издателей согласились с ней побеседовать в надежде, что она перерастет свои причуды и напишет популярную научную книгу о феномене сознания. К ней проявляли достаточно внимания, чтобы посылать ей письма с отказами, изредка с оскорбительными комментариями, что было лучше куда более оскорбительного и унизительного молчания. Ее рукопись приводила издателей в замешательство. Она даже не могла ответить на их самый первый вопрос – это художественная литература или документальная? Другой вопрос в стандартном издательском бланке заявки «На кого рассчитана эта книга?» тоже оставался без ответа. Ей говорили: «Вы должны представлять свою аудиторию, и дилетанты пишут для себя, профессионалы – для других». Ей также советовали втиснуться в рамки конкретного жанра, потому что книжные магазины не любят путаницы, им нужно знать, на какую полку поставить книгу. Один редактор покровительственно добавил: «Дорогая моя, разойдется всего 10 экземпляров, включая те, что купят ваши родственники и бывшие мужья». За 5 лет до этого ее занесло в одну знаменитую литературную мастерскую, которая оставила у нее ощущение тошноты. Хорошо писать означало, по-видимому, подчиняться набору случайных правил, возведенных в абсолют и подкрепляемых так называемым опытом. Писатели, с которыми она познакомилась в мастерской, учились имитировать то, что считалось успешным. Все они старательно подражали рассказам, когда-то печатавшимся в «Нью-Йоркере», не понимая, что ничто новое по определению не может быть создано по образцу старых «Нью-Йоркеров». Даже сама форма рассказа казалась Евгении вторичной. Руководитель мастерской вежливо, но твердо объяснил ей, что ее случай безнадежен. В конце концов, Евгения поместила полный текст своей главной книги «История рекурсии» в сети. Там у нее нашелся небольшой круг читателей, включая ушлого владельца крохотного издательства, который носил очки в розовой оправе и невнятно лопотал по-русски, пребывая в уверенности, что чешет как по писаному. Он предложил опубликовать книгу Евгении и принял ее условие не менять в ней ни слова. В обмен на ее неуступчивость издатель предложил ей мизерную часть обычных авторских отчислений. Он мало что при этом терял. Она согласилась, так как у нее не было выбора. Евгении понадобилось 5 лет, чтобы превратиться из одержимой манией величия эгоцентристки, упрямой и сложной в общении, в упорную, целеустремленную, трудолюбивую и воинственно независимую женщину. Ибо ее книга постепенно приобрела известность, став одной из самых больших и удивительных удач в истории литературы. Она разошлась многомиллионными тиражами и завоевала признание критики. Безвестное издательство с тех пор выросло в крупную корпорацию, где вас приветствует при входе вежливая девушка-секретарша. Книжку перевели на 40 языков, даже на французский. Фотографию Евгении можно увидеть повсюду. Она объявлена родоначальницей школы целостности. У издателей появилась новая теория. Дальнобойщики, которые читают книги, не читают книг, написанных для дальнобойщиков. И они едины во мнении, что читатели презирают писателей, которые стараются им угодить. Научная работа, теперь это ясно всем, может скрывать за формулами и терминами банальность и пустоту, но целостная проза, представляя идею в необработанном виде, позволяет читателю сразу ее оценить. Евгения перестала выходить замуж за философов, они слишком много спорят, и прячутся от журналистов. В аудиториях литературоведы обсуждают тенденции, указывавшие на неизбежность зарождения нового стиля. Деление литературы на художественную и документальную признают устаревшим и уже не отвечающим запросам современного общества. Было же очевидно, что требовалось устранить разрыв между искусством и наукой. Когда это произошло, сомнения в таланте писательницы отпали. Многие редакторы, которых потом встречала Евгения, пеняли ей, что она обратилась не к ним, искренне веря, что они немедленно разглядели бы достоинство ее сочинений. Спустя несколько лет один видный литературовед напишет в эссе «От Кундеры к Красновой», что истоки ее творчества просматриваются у Кундеры, который смешивал эссе с метакомментарием. Евгения никогда не читала Кундеру, но видела экранизацию одной из его книг. В фильме комментариев не было. Другой крупный ученый разберет каждую ее страницу, везде находя следы влияния Грегори Бейтсона, вкраплявшего автобиографические сценки в свои научные работы. Евгения никогда не слышала про Бейтсона. Книга Евгении — это «Черный лебедь».